Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии глава Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Ларионов, в прошлом помощник президента России. Тема нашего разговора – модернизация России, мифы и реальность, иногда печальная. Я напомню, телефон в Москве, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Андрей Николаевич, ну давайте мы начнем. Конечно, я понимаю, что послание президента Российской Федерации – это не повод для разговора. Ну, поговорил, в конце концов, в Кремле глава государства о том, как ему видится будущее России. Давайте мы вот сначала разберемся все-таки, а что же такое сама эта модернизация? Когда говорят об этом термине, что вы под этим понимаете?
Прежде всего, добрый вечер нашим радиослушателям. Добрый вечер, Михаил. Действительно, мы договорились о встрече с вами, по-моему, еще до того момента, когда было объявлено вот это явление, которое некоторая часть наших сограждан успела послушать или ознакомиться с некоторыми положениями. Теперь отвечаю, пытаюсь ответить на ваш вопрос о модернизации. Под модернизацией понимается, по крайней мере, для большинства авторов, переход от недоразвитых, неразвитых обществ к более развитым. И поскольку процесс общественного развития, общественной эволюции затрагивает разные стороны человеческой деятельности, то под модернизацией понимается, естественно, и техническая модернизация, и технологическая, и экономическая, и социальная, и политическая. И если еще какие-то несколько столетий тому назад под модернизацией преимущественно, хотя и не исключительно, понималась прежде всего техническая, технологическая, экономическая модернизация, слишком очевидная, слишком заметная, видимая часть процесса модернизации, то уж, по крайней мере, последние, может быть, два столетия, начиная с маркиза Кондорсе, де Кондорсе, под модернизацией принимается прежде всего эволюция человеческих институтов, эволюция права в человеческом обществе, эволюция человеческой культуры, включая политическую культуру.
Ну, а если все-таки посмотреть на те процессы, которые происходят в сегодняшней России, для того, чтобы добиться модернизации в том смысле, в каком вы говорите, то есть модернизация культуры, модернизация человеческих отношений, ну, а заодно и технологическая, какие-то интересные новые вещи, которые могут облегчить жизнь людей и так далее. Все-таки где то звено, за которое можно, как говорили некоторые марксисты, потянуть, да, и с чего начать, собственно?
Действительно, вот эта тема взаимоотношений между различными составными частями модернизации и занимала умы человечества не одно десятилетие, не одно столетие. В течение значительного периода времени господствующей, или, по крайней мере, широко распространенной точкой зрения являлась та, согласно которой именно экономическая модернизация, экономический рост, повышение уровня жизни, повышение благосостояния приводило к усложнению экономической структуры, общественной структуры, углублению разделения труда, к изменению структуры потребностей людей, к сдвигу потребностей людей от самых базовых потребностей в удовлетворении базовых потребностей, скажем, в пище, в одежде, в жилье, к переходу более развитым потребностям, скажем, в том числе потребностям в культуре, потребностям в более высоком уровне представления человеческих интересов в органах государственной власти и так далее. По крайней мере, такая, я бы сказал, ставшая для многих из наших сограждан марксистская точка зрения, когда экономические изменения ведут к политическим и социальным изменениям, стала господствующей и в течение достаточно длительного времени действительно является наиболее широко распространенной точкой зрения. И, скажем, теории уже политической модернизации, в частности, теории демократизации, которые получили столь широкое развитие и просто действительно переживают процесс расцвета в последние, по крайней мере, полстолетия, начиная с работ, по крайней мере, Сеймура Липсица конца 50-х годов до Фрэнсиса Фукуямы и его последователей, в последнее время исходят из того, что вначале происходит экономический рост, повышение благосостояния, рост уровня жизни, повышение доходов населения, которые приводят так или иначе к постепенному переходу от тоталитарных, авторитарных режимов к демократическим режимам. Такая концепция и такого типа концепции в целом являются в настоящее время, пожалуй, наиболее распространенными.
Ну, как-то вот Россия, она не очень подтверждает эту концепцию, потому что в России экономический рост, который мы видели все, безусловно, несколько лет назад, он, наоборот, сопровождался деградацией политической системы, укреплением авторитаризма и так далее. Как тогда это объяснить? Значит, все-таки эти концепции или не описывают Россию и у нее особый путь, или эти концепции не верны?
Совершенно верно. Вы, собственно говоря, обращаете внимание, как и некоторые наши сограждане, знакомые с этими теориями, обращают внимание на то, что те условия и те критерии, которые формулируются в соответствующих теориях, по отношению к России явным образом либо не выполняются, либо должны выполняться с какими-то очень существенными поправками, либо поправками, связанными с временными лагами. Допустим, это такие положения верны, но они верны, возможно, на более длительных отрезках времени, как гипотеза. Либо кроме этих критериев, кроме этих условий, должны быть какие-то другие условия. Либо же сама эта теория является не вполне точной. По крайней мере, последние уж точно 10 лет развития России, а также не только России и еще не очень большой, но тем не менее существующей группы стран, порядка 10-12 стран, скажем так, мягко не совпадает с той точкой зрения, о которой мы говорили только что.
Я замечу, что это страны разной культуры. Россия, Иран и так далее, например.
Нет, дело в том, что Иран как раз в эту группу не относится.
Не относится, да?
Нет, не относится. Как раз большая часть этих стран относится к странам, образовавшимся на территории бывшего Советского Союза. Это постсоветские страны. И, по крайней мере, для этих стран как раз можно, по крайней мере, найти некий общий знаменатель. Это прошлое советское, общесоветское прошлое. По крайней мере, для этой группы стран традиционный подход, традиционная теория модернизации, теория политической модернизации явным образом не действует. Попытки решить эту загадку, которую вы сформулировали в вашем вопросе, пока не привели к убедительным результатам с точки зрения достижения некого консенсуса среди специалистов в области политической теории, истории, социологии, политических наук. Поэтому, скажем, тот, кто сможет решить эту загадку, в общем, имеет право закономерно претендовать на лавры решения очень существенной политической загадки.
Да. Ну что ж, хотелось бы, чтобы эта загадка была решена не только в теории, но и на практике. Мы продолжим разговор с Андреем Илларионовым в прямом эфире «Радио Свобода» после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сулит ли послание президента изменения к лучшему на Северном Кавказе? Об этом говорим с бывшим спикером Госдумы Иваном Рыбкиным и председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
У нас в эфире Андрей Илларионов, руководитель Института экономического анализа и в прошлом помощник президента России. Андрей Николаевич, вы послания писали президентские? Бывало с вами такое?
Я их слушал.
И никогда руки не прикладывали к тексту? Не поверю, вы же в Кремле работали.
Я внимательно слушал и читал. послание.
И даже не догадываетесь, как технологически складываются такие документы?
У меня есть представление о том, как они делаются.
Ну, а вот если говорить об этом послании, которое сегодня слушала почти вся Россия, можно сказать, ну, если 40% людей сказали, что они обязательно познакомятся с этим выступлением Дмитрия Медведева.
Простите, пожалуйста, вы какой опрос цитируете?
Да какой-то недавний. Вот.
Вы знаете, дело в том, что я прошу прощения, что прервал вас во время вашего опроса. Я вот взглянул на один из опросов, который сегодня был вывешен. Как раз там, по-моему, только 20 или 25% опрошенных сообщали о том, что они готовятся послушать, а три четверти граждан не собирались этого делать.
Ну, я, наверное, пошел. Это какой-нибудь заказчик у меня был повыше, чем у вас, и хотел это нужного результата. Бывает. Ну, бывает, знаете, всегда посмотришь, вот есть опрос, который заказан, скажем так, государственными органами власти, и он очень такой государственный получается. А если независимый, то чуть-чуть поинтереснее. Но это не так важно, собственно, люди какие-то послушали, мы тоже послушали, и вот, предположим, какая-нибудь цитата такая для вас, как для экономиста, интересная, например, «Глобальный кризис ударил по всем, но в России экономический спад оказался глубже, чем в большинстве стран. Не стоит искать причины кризиса только вовне». Что скажете? Точная констатация факта?
Ну, это достаточно банальное утверждение.
Уже банальное.
Но оно было с самого начала банально.
А когда-то российские власти говорили про Тихую гавань, про Америку, а теперь что? Меняется, значит?
Ну, это свидетельство. Вот, может быть, это как раз тот небольшой случай, когда российские власти демонстрируют способность к овладению теми знаниями, которыми накопило человечество.
Да, то есть экономика осталась примитивной, привычка жить за счет экспорта, сырья никуда не делась, конкурентоспособность товаров российской экономики позорно низка. Тоже все правильно.
Ну, это надо смотреть, во-первых, в зависимости от того, какие товары и какие услуги. Если речь идет о товарах и услугах, которые производит государственный аппарат, включая и государственные власти, то характеристика довольно точная. Что касается частного сектора, то большей частью, наверное, нет, иначе частный сектор бы не выжил. Если же эти слова касаются деятельности подведомственных учреждений и организаций, ну что ж, надо отдать должное самокритичной позиции чтецам. Послание.
Пока росли цены на нефть, у многих, почти у всех, были иллюзии, что структурные реформы могут подождать. Но у вас иллюзий не было, и теперь вот звучит фраза «больше медлить нельзя, модернизация и технологическое обновление всей государственной сферы – вопрос выживания в современном мире». Это корректировка курса?
Нет, мне кажется, это набор шумных фраз, не имеющих под собой какого-либо серьезного наполнения. И вы можете прочитать оставшийся текст, который вам еще не удалось прочитать, по крайней мере, сейчас в эфире.
Я успею.
Но ничто, что бы вы могли там найти, не подтверждает вот такой активные такие слова относительно необходимости реформ.
Ну, например, слушайте, замечательная же вещь. Вот читаешь, электронная система госзаказов по строительству объектов инфраструктуры или там двигательные установки, способные обеспечить космические полеты на другие планеты, или широкополосный доступ в интернет по всей территории страны. Ну, правда, не везде он есть и через телефон, или четвертое поколение мобильной связи, хотя и со вторым тоже кое-где есть проблемы, и цифровое телевидение. Вы что, хотите сказать, что если глава государства говорит об этих вещах как о близкой реальности, все это не появится в ближайшее время в России?
Вы знаете, когда наши предшественники 3 или 4 столетия тому назад воспринимали модернизацию как заимствование последних зарубежных технологических образцов...
Ну, зачем же 3-4 века назад? Товарищ Сталин тоже так воспринимал.
В кораблестроении, в военном деле, в горном деле, в ремеслах это было понятно, потому что в том уровне, на том уровне развития, на том уровне понимания уже это было очень существенным шагом вперед по сравнению с тем положением, в котором находилась страна. Но повторять то, что делали и говорили наши предшественники несколько столетий тому назад сейчас, выглядит несколько нелепо.
Да, даже когда говорится про электронные системы, интернет, мобильную связь, но ведь идет речь и о том, что модернизация будет основана на ценностях и институтах демократии впервые в российской истории. Значит, опять же, здесь текст Дмитрия Медведева спорит с вашим каким-то не очень понятным пессимизмом.
Ну, видимо, вот под лозунгом там впервые на модернизация будет проходить на базе институтов политической демократии, где, видимо, это подтверждается следующим утверждением, что сажать надо. Видимо, у нас немножко разные представления о том, что это...
А вы хотите сказать, что коррупционеры должны быть на свободе? А сажать предлагаются коррупционеров и тех людей, которые в правоохранительных органах нарушают закон. По-моему, это было сказано в связи с, может быть, даже с обращениями трудящихся. Вот там майор из Новороссийска приезжает в Москву и просит разобраться с безобразиями в МВД и так далее.
А человеку неотягощенными правовыми знаниями, да, наверное, позволительно делать такие заявления, но выпускникам юридических факультетов, от выпускников юридических факультетов слышать достаточно странно.
Ну, слушайте, через суд же, вот я читаю, привлекать к суду коррупционеров милиции.
То есть для этого нужно давать руководящие указания президенту или можно сделать что-то другое? У нас, между прочим, даже с властями, кажется, что-то записано о разделении властей. И, кажется, именно разделение властей, в том числе исполнительной, отделение исполнительной власти от судебной, является одним из признаков той же самой демократии. Так что вот что касается успехов продвижения демократических основ, тут какое-то особое представление о демократии.
Ну, меня тоже, надо сказать, смутило заявление о том, что многопартийная система в России сложилась и стала стабильно функционирующая, политические партии прошли испытания временем. Это действительно яркое заявление на фоне прошедших осенних выборов. Но ведь с точки зрения тех, кто находится у власти, система действительно сложилась, она действительно стабильно функционирует, руководимая несколькими чиновниками из Кремля. И, собственно, с их точки зрения они говорят чистую правду, они лгут народу. Вам не кажется?
Возможно.
Возможно. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение плюс 7 903 743 28 01, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, Андрей Ларионов в прямом эфире у нас. Ну что мы тут заговорились, давайте мы подключим Евгения из Калужской области, и он на теоретические рассуждения экономиста Андрея Ларионова что-нибудь нам скажет. Андрей Николаевич, наушники. Евгений, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, студия.
Здравствуйте.
Я просто хочу задать вопрос. Андрей Николаевич, квалифицированный человек. Андрей Николаевич, а кто в России, какие слои, что ли, группы заинтересованы в модернизации? Из бизнеса кто-то?
Пожалуйста.
Добрый день, Евгений. И мне кажется, что в нормальной политической модернизации страны заинтересовано подавляющее большинство граждан нашей страны, но, может, за исключением вот тех самых граждан, о которых только что сказал Михаил, которые считают, что создана устойчивая система, стабильная система, которая вполне их удовлетворяет. За исключением этих людей, подавляющее большинство граждан нашей страны, конечно, заинтересовано в политической модернизации.
А вот было сказано, собственно, слово «бизнес». Вот эти слои бизнеса, они заинтересованы в том, чтобы изменить, как можно выразиться, вектор этой модернизации от технократической и технологической, о которой говорит Медведев, ну, по тексту, который, видимо, создан большой группой специалистов. Вот из бизнеса может идти такой сигнал, но должна же быть какая-то все-таки достаточно продвинутая, скажем так, группа, которая бы хотела, чтобы режим в России, системы власти и так далее изменились?
Ну, во-первых, это зависит от того, какая именно часть бизнеса имеется в виду. Есть большая часть российского бизнеса, которая не связана с органами государственной власти, и которая строит и свое выживание, и свое развитие, и свои возможные прорывы на собственных усилиях и на усилиях своих партнеров и коллег. Есть некоторая часть бизнеса, которая зависит полностью или в значительной степени от государства в виде кредитов, заказов, получения специальных условий, в которых они находятся, от поступления в бюджет и так далее. Эта часть бизнеса вряд ли заинтересована в изменении этой ситуации. Поэтому эта часть бизнеса, конечно, поддерживает другую точку зрения. Что же касается сигналов, то в условиях авторитарного политического режима, который находится в котором находится сейчас страна, посылать сигналы достаточно бывает накладно. Риски посылки сигналов для тех, кто их посылает, могут оказаться гораздо более существенными, чем возможные положительные, в том случае, если это положительные результаты таких сигналов.
Ну, смотрите, вот Михаил Ходорковский продолжает находиться в тюрьме, даже пообсуждав, между прочим, статью Дмитрия Медведева «Вперед, Россия», положение его не меняется. А вот, например, господин Гуцериев, который находился в Англии какое-то время в таком странном полуизгнании, даже его вроде требовали выдать, судя по всему, возвращается в Россию. Значит, с кем-то власть диалог ведет на каких-то условиях? Вот интересно понять все-таки, на каких?
Ну, вот тут факт, что если снимается действительно обвинение против господина Гуцериева, это можно только приветствовать, что, возможно, одним изгнанником станет меньше, но, с другой стороны, это полностью показывает так называемый правовой характер преследования господина Гуцериева, а также господина Ходорковского, поскольку это как раз и подтверждает тот характер, что взаимоотношения власти с гражданами и с бизнесменами, в том числе, основываются отнюдь не на том, совершали ли эти граждане, эти бизнесмены какие-либо преступления или правонарушение, а это зависит от того, каким образом тот или иной гражданин договаривается или не договаривается с властью. И в условиях, когда нам провозглашаются как раз такие правовые термины со стороны лиц, обладающих якобы юридическим образованием, это добавляет определенную пикантность этой ситуации.
Да, но звучала и тема, собственно, борьбы с коррупцией, и, как мне показалось, самый интересный вопрос – это то, что на самом деле, собственно, власти есть часть бизнеса, то есть и коррупция – это часть системы. Вот когда пропускают это, собственно, звено, то понятно, что ну, вот все эти обещания что-то там изжить и так далее – это, конечно… Ну, пустые, видимо, обещания.
Я думаю, что мы не должны принимать такой текст, этот текст и такого рода текста слишком близко к нашему сердцу.
Но ведь интересные тексты.
И не следует воспринять его как некое отражение реальности, хотя иногда оно может совпадать с реальностью. Гораздо полезнее, мне кажется, было бы рассматривать этот текст и такого рода тексты как некое отражение взглядов, мировоззрения и, так сказать, вот того, что происходит в головах тех людей, кто сочиняет подобные тексты, потому что они, если о чем-то могут говорить, как раз именно о состоянии сознания вот этих граждан.
А вы хотите сказать, что что-то у них нехорошо с сознанием?
Нет, просто это, видимо, тут нужно привлекать, видимо, медицинский персонал, а не экономистов, которые характеризовали бы это явление. Потому что, например, когда произносятся слова такие, что вот предавать суду следует недостойных сотрудников. Но недостойны, видимо, с точки зрения морали, а суду, наверное, предают тех людей, кто подозревается в нарушении в правонарушениях или в совершении преступлений.
Мы продолжим разговор в прямом эфире с Андреем Илларионовым после выпуска новостей «Радио Свобода». В 22 часа, напомню, радиожурнал «Время и мир», ведущий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. России необходима всесторонняя модернизация, и в основе ее будут лежать ценности демократии, заявил президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию. Медведев призвал создать умную экономику, производящую уникальные знания и технологии, стать обществом свободных и ответственных людей. Мировой суд приговорил одного из оппозиционных лидеров Эдуарда Лимонова к 10 суткам административного ареста и штрафу в 1000 рублей за участие в митинге на Триумфальной площади Москвы 31 октября. Лимонова признали виновным по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированный митинг и неповиновение сотрудникам милиции. В Москве сегодня правозащитники провели пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Россия и США пока не могут прийти к соглашению по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщил начальник Генштаба России Николай Макаров, нерешенными остаются ряд проблем контроля, в частности, над российскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Тополь». Посол США в Кабуле Карл Айкенбери призвал президента Барака Обаму отказаться от направления в Афганистан дополнительных войск до тех пор, пока афганское правительство не добьется серьезных успехов в борьбе с коррупцией. Норвежский журналист, похищенный неделю назад на востоке Афганистана, освобожден вместе со своим афганским переводчиком, сказала представитель Министерства иностранных дел Норвегии Рекхилд Эмерсланд, отказавшись сообщить их имена, как и данные о похитителях. Вы слушали краткую сводку новостей.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». В нашей московской студии сегодня Андрей Ларионов, глава Института экономического анализа, ведет передачу Михаил Соколов. Андрей Николаевич, ну вот я вижу, вы скептически относитесь явно к тому, что было в Кремле, к тому, что говорилось в Кремле, хотя там есть, безусловно, если судить с точки зрения теории малых дел, ну, существенные подвижки, там, освободить как от НДС уход, услуги по уходу за больными, или разрешить некоммерческим организациям разные вещи неразрешенные, или где-то там налоги снизить, кажется, еще что-то. То есть вот то, что можно действительно реально сделать, и даже многие ваши коллеги, экономисты, и даже либеральные политики добивались давно. Но неужели эти малые дела, они вредны, с вашей точки зрения? Ну, будет же хорошо, если вот, например, сделают какое-то такое хорошее дело, да? Гранты на охрану здоровья и спорта не будут облагать налогами. Но кто-то хоть задышит, в конце концов.
Ну, смотри, конечно, по конкретным мероприятиям, но вообще, честно говоря, это такое не президентское дело. Здесь и говорить про такие вещи.
А если 50 пунктов таких непрезидентских дел, уже программа получается. Затронет полстраны.
А вы имеете в виду, что у нас полстраны больна?
Нет, ну, некоторые, наверное, здоровы, но для здоровых людей тоже что-то предлагается, там, не знаю, пенсии вовремя платить, повышать их, правда, не очень понятно, в кризис удастся ли в полтора раза увеличить пенсии, а в 2010 году обеспечить пенсионерам доходы не ниже прожиточного минимума.
Вы знаете, кто-то предоставляет, вот, как вы говорите, бесплатные гранты или собирается предоставлять бесплатные гранты больным, а кто-то делает здоровое общество. Это как бы два разных пути решения существующих проблем. Во многих других странах, на которые обычно или традиционно приходится ориентироваться в деле модернизации, или с каких стран обычно берут примеры, такого рода бесплатные гранты не предоставляются, зато общество и граждане оказываются существенно более здоровыми. Может быть, стоит подумать, почему такое происходит.
Ну да, у нас довольно часто призывают помогать интернатам, там, где дети без родителей, а в некоторых странах просто нет таких учреждений, потому что детей просто усыновляют практически всех.
В некоторых странах беспризорников или детей без родителей практически не бывает.
И это тоже неплохо. Сергей из Брянской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу спросить у господина Ларионова. Он же все-таки был помощником президента Путина в одно время, так?
Было дело.
Было дело. И много таких людей было во власти тоже, как и Ларионов. Почему их они такие все хорошие, а Путин такой плохой, по их понятиям? Почему в 90-е годы они разворовали половину экономики страны, присвоили себе, а народ просто-напросто...
Ну, Андрей Николаевич, может, я уж не знаю, что вы там в 90-е годы, как сказал наш слушатель, то есть знаю, конечно, что они делали этого, но отвечайте, народ просит.
Я не совсем понял вопрос нашего радиослушателя, кого он имел в виду под местоимением «они» разворовали. А это первое. Второе, я не помню, чтобы мы бы обсуждали господина Путина.
Но мы не успели. По-моему,
в речи
сегодняшней, кстати говоря, были, мне кажется, все-таки даны негативные оценки предыдущего периода. Как бы не сомневался Андрей Николаевич. Или вы не согласны?
Я, по крайней мере, помню тоже, чем мы с вами обсуждали.
Начинали.
По-моему, фамилия Путин здесь не произносилась.
Не успели.
И тем более не давалась никакая характеристика. По-моему, тоже и в так называемом послании эта фамилия это уже не упоминалось. Но дело не в этом. Если коллега интересуется, что происходило тогда и что происходит в настоящее время, разные люди делают разное, тут лучше адресоваться по конкретным лицам, с конкретными претензиями.
Можно я попытаюсь переформулировать вопрос? Как я его понимаю? Андрей Николаевич, что вам позволяло в то время работать во власти с президентом Путиным, а сейчас заставляет находиться в оппозиции и к премьеру Путину, и к президенту Медведеву, как я понимаю, к тому курсу, который проводится в стране?
Вообще, честно говоря, я не нахожусь в оппозиции.
Но вы критически мыслите, скажем так.
Но это еще пока никогда не являлось преступлением, я надеюсь, и не будет являться.
Всяко бывает.
И, собственно говоря, эти качества, как мне кажется, присутствовало и тогда, когда я работал в администрации президента. Что касается начального периода работы в администрации, то в то время достаточно большие надежды были связаны с тем, что будут осуществляться реформы, в том числе экономические реформы. И надо сказать, что в значительной степени эти надежды были не безосновательными. Действительно, в начале 2000-х годов значительная часть реформ, тех реформ, которые были унаследованы от 1990-х годов, которые не были сделаны тогда, в начале 90-х годов были сделаны. И это одно из условий, позволивших нашей стране в течение почти 10 лет иметь приличный экономический рост и фактически удвоить экономический потенциал.
А вас не смущало то, что параллельно шли политические контрреформы, они были видны многим, они шли параллельно тем экономическим реформам, которые вы делали?
Вы знаете, я вам честно скажу, меня это смущало, но вот мы начали наш разговор с вами сегодня как раз с рассказа и с обсуждения так называемых теорий модернизации. Как, возможно, вы еще помните, многие из этих теорий модернизации утверждали, и некоторые продолжают утверждать, что не для того, чтобы состоялся успех политической модернизации, необходимо обеспечить экономический фундамент для таких преобразований. Необходимо обеспечить устойчивый экономический рост. Необходимо обеспечить повышение уровня жизни граждан. И на определенном уровне благосостояния политические реформы станут неизбежными. Политическая трансформация, модернизация, просто как спелый плод, упадет на бурно развивающуюся экономику. Не буду скрывать, что чем-то похожим, подобной теорией, руководствуются многие граждане, многие специалисты, многие экономисты, работавшие в органах власти в 90-е и в начале 2000-х годов, включая и меня. Я честно скажу, что действительно я полагал, что если удастся обеспечить устойчивый экономический рост в стране, рост благосостояния, рост экономического потенциала, диверсификацию российской экономики, то в таких новых условиях другие люди, являющиеся большими и лучшими специалистами в области преобразования политических, гражданских и правовых институтов, смогут на этой базе сделать то, что необходимо сделать. Наш исторический опыт, наш российский опыт показал, что в этой части, как вы уже об этом сказали, эта теория явно не соответствует действительности. Она оказалась ошибочной. Оказалось, можно иметь замечательный экономический рост. Оказалось, действительно можно повышать благосостояние российских граждан. Действительно можно повышать экономический потенциал российского государства. Но это никоим образом не будет сказываться на политической либерализации, на политической трансформации. Более того, одновременно с этим экономическим ростом может происходить политическая деградация в масштабах и со скоростью, а в современном мире невиданным. По скорости деградации гражданских свобод и политических прав в последние годы Россия занимает абсолютно первое место среди всех стран мира, опережая в том числе и такие крупные державы, лидировавшие, или, как некоторые думали, лидировавшие, как Зимбабве, Венесуэла, Экваториальная Гвинея. Так что, с одной стороны, конечно, происходит опровержение той самой теории, с другой стороны, это означает, что для того, чтобы проводить политическую модернизацию, одного экономического роста недостаточно. И мы знаем, что в целом ряде случаев политическая модернизация происходила и происходит в странах, не имеющих экономического роста или даже находящихся в экономическом кризисе. То есть, вне всякого сомнения, экономический рост полезен, необходим, нужен и для граждан, и для страны, но для проведения политической модернизации нужны отдельные усилия.
Ну да, это вопрос, значит, психологический, культурный. Я, кстати, позволю себе маленькую реплику, что все-таки рекордсменом по скорости разрушения демократических институтов, по всей видимости, была Германия 1933-1934 года. Там хватило примерно одного года, даже меньше.
А если бы у нас были такие же инструменты измерения, то, вне всякого сомнения, Германия 1933-1935 годов заняла бы соответствующее место в этом рейтинге. Но думаю, что с Германией 1933-1935 годов серьезно бы поспорила бы Россия с октября 1917 года по весну 1918 года. Это еще большой вопрос, где деградация политических институтов, гражданских институтов происходила быстрее, поскольку первые массовые публичные расстрелы рабочих демонстраций происходили уже в январе 1918 года, то, возможно, наша страна и в этом малопочетном рейтинге занимает далеко не последнее место.
Ну, посмотрим, что нам написали слушатели. Выступление президента – очередное вешание лапши на уши нашего народа. Ничего не изменится, наоборот, будет еще хуже. Медведев как был, так останется марионеткой в руках Путина. Рамиль пишет. Бендер и Васюки, пишет Александр. Так, ну, тут что можно сказать? В предателя вас, Андрей Николаевич, записали. Говорят, приглашайте побольше людей, которые любят Россию и народ. Надежда нам пишет. Никакой надежды. Будет ли модернизация православной церкви? Шутит Сергей. А вот хороший вопрос тоже, Сергей. Кто будет платить за модернизацию? Простых россиян денег нет. На какие еще жертвы они должны пойти? Доживут ли они до светлого будущего, если от них потребуются новые жертвы? Кто должен платить за модернизацию?
Никто не должен платить, потому что если за модернизацию надо платить, значит, это неправильная модернизация. Это напоминает мне дискуссии 90-х годов, когда некоторые реформаторы утверждали, экономические реформаторы в 90-е годы, говорили, надо проводить реформы, а реформы без жертв не бывают, реформы не бывают без издержек, и надо перетерпеть, переждать, пережить и так далее. И тогда же, еще в 90-е годы, я неоднократно говорил о том, что если реформа требует жертв и требует издержек и приводит к падению уровня жизни, то это, наверное, неправильные реформы. Реформы проводятся не для того, чтобы сокращался уровень потребления, уменьшался уровень жизни, и граждане что-то платили. Это значит, не те реформы проводятся.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Андрей Ларионов у нас в прямом эфире, телефон 8 800 222 12, бесплатный, что редко бывает сейчас для жителей всех регионов России. Звонок из Москвы, Станислав, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел остановиться на словах Андрея Николаевича. Он сказал, что большинство населения заинтересовано в модернизации. Так, да.
Андрей Николаевич, так?
С моей точки зрения, да.
А вот мне кажется, что как раз в этом заключается большая ошибка многих лидеров вот, оппозиции. А Андрей Николаевич, как человек близкий к бизнесу, человек, считает, что если что-то кому-то полезно, то, соответственно, он это и осознает. Но на самом деле вот хоть большинство людей принесло бы пользу модернизация, а наших людей, они это не осознают. И вот как раз то, о чем вы говорили, что состояние сознания общества, мне как раз кажется, что задача наших политических лидеров, которые ведут страну не, ну, в нормальную сторону, должна заключаться в том, чтобы они изменять сознание населения, актуализировать вот вопрос о необходимости того, что им было бы выгодно.
Понятно. Вот, Андрей Николаевич, ну давайте мы ответим на длинную тираду Станислава, но очень умный, по-моему.
Вы знаете, я все-таки думаю, что подавляющее большинство граждан действительно заинтересованы в широкомасштабной и политической, и общественной модернизации, правовой модернизации. Мы, кстати, видим, что такой деградация правового сознания в стране, вот, особенно когда руководителями страны оказываются юристы, происходит даже гораздо быстрее, чем при их отсутствии.
Юристы советского производства.
Дело в том, что у нас почти все специалисты советского производства, но, тем не менее, у нас разные специалисты, произведенные в советское время, и, скажем, при один из предшествующих руководителей страны, хотя и будучи строителем по специальности, все-таки не способствовал столь быстрой деградации правовых институтов. Я обращу внимание вот на что, возвращаясь к тому разговору, который мы начали, о том, что чему предшествует экономическая модернизация, политической правовой или политической правовая экономической модернизации. Все-таки, мне кажется, и наш российский пример, а также и не российский, а примеры из опыта многих других стран мира, говорят, скорее всего, о том, что, видимо, правовая, политическая и общественная модернизация предшествует экономическому росту, существенным экономическим прорывам. Перед тем, как, скажем, Нидерланды стали выдающимся первым образцом буржуазного общества, произошла голландская революция. Соответствующие политические революции прошли и в Великобритании перед тем, как она ускорила экономический рост, политическая революция в Северной Америке, в Соединенных Штатах, революция во Франции. Во многих таких примеров можно приводить немало.
Андрей Николаевич, между прочим, таких... те, кто сегодня комментировал это послание историческое, они говорили, что вот оно сориентировано на опыт Японии, Южной Кореи, стран Юго-Восточной Азии. Несколько другой опыт.
Следует помнить, что в Японии, перед тем, как начался фантастический спорт Японии, произошла так называемая революция Мэйдзи. То же самое политическая революция.
А второй раз оккупация.
Перед тем, как... это тоже, по-своему, политическая революция, поскольку в 1945 году на американских штыках приехали совершенно другие политические и правовые институты. И, собственно говоря, в немалой степени благодаря этим политическим институтам произошел этот бурный рост. Если говорить о Южной Корее и Тайване, то надо сказать, что другие институты приехали в Корею и на Тайвань с японской оккупацией, соответственно, в конце 19-го, начале 20 веков, а правовая система в Японию была заимствована, надо сказать, это один из редких случаев, когда почти полностью было заимствовано германское право. Поэтому в данном случае мы как раз получаем гораздо более убедительное подтверждение того, что правовые и политические революции предшествуют бурному экономическому развитию. А отсутствие таких изменений, отсутствие трансформации, неважно, является ли это трансформация внутренней, но осуществляемой, либо заимствованной, либо в результате революции, либо в результате импорта, либо в результате какого-либо иного заимствования, приводит к существенному отставанию. Вот позвольте мне просто напомнить некоторые данные об изменении, в том числе и экономического положения страны, поскольку на это последнее время стали обращать внимание, относительно лучших показателей в нынешнем мире. Валовой внутренний продукт на душу населения в России относительно ВВП на душу населения в стране лидера в середине 70-х годов, это еще во времена Советского Союза, составлял чуть более 40%. Мы, конечно, отставали в 2,5 раза от лидера, но, тем не менее, это было таким достаточно, таким заметным, конечно, отставанием, но он вот был таким. 13 лет спустя, накануне начала реформ, еще в советское время, в 89-м году, отставание увеличилось, и России, по крайней мере, российские показатели говорят о том, что этот показатель опустился до 36%. В 2008 году, последний год перед тем экономическим кризисом, в котором находится Россия, этот показатель опустился до 30%. По предварительным данным, в 2009 году, по итогам 2009 года, скорее всего, этот показатель опустится еще до 28%.
Сейчас коммунисты вам скажут, Сталина на нас нет.
Нет, в 76 году, это тот год, для которого я беру эти данные, Сталина тоже не было. Можно обсуждать, каким образом...
Какой ценой?
Из-за чего, в результате чего были получены такие результаты, но, справедливости ради, надо сказать, да, тогда экономический уровень экономического развития Советского Союза и Российской Федерации, РСФСР в рамках Советского Союза относительно лидеров экономического развития в мире был более высоким, чем
это было в 89 году при тех же коммунистах, в 2008 году и в 2009 годах. Но если мы же будем говорить не о коммунистах, а о царях, то этот показатель, скажем, в начале 19 века был даже более высоким, чем при коммунистах. Так что на что ориентироваться? Вопрос тут не о достижениях коммунистов, а о том долговременном тренде снижения относительного положение экономического уровня развития страны, нашей страны, относительно передовых стран мира. И это связано прежде всего с тем, что политические правовые институты в нашей стране не модернизируются таким образом, чтобы поспевать за тем, что происходит в окружающем
мире. А значит, нет импульса снизу? Со стороны большинства населения или достаточно мощной группы населения нет импульса в сторону той модернизации, о которой вы говорите, вы, а не Медведев.
Импульсы поступают с разной точки зрения. Вот есть некоторые импульсы, которые поступают с Триумфальной площади, и мы видим, как власти реагируют на те импульсы, которые поступают с той или иной площади.
Ну да, пройдет демонстрация, Лимонов отсидит, не только, а у правозащитников офис отнимут.
И не только Лимонов, и не только правозащитники, но мы видим реакцию властей на те импульсы, которые посылает общество. Конечно, в таких условиях трудно ожидать, что граждане нашей страны в массе своей будут подавать сигналы. Риски подачи таких сигналов.
Президент же сказал, да, что не допустим никакого безобразия, несмотря на демократизаторские наши идеи.
Кажется, вы тоже процитировали кое-кого из наших слушателей, кто отреагировал на слова господина Медведева.
Виктор из Москвы, пожалуйста, вопрос Андрею Ларионову.
Добрый вечер. Я вот только что подключился, не знаю, может, обсуждали вопрос или нет. Но вот последние события, например, вот с этими пресловутыми госкорпорациями, значит, свидетельствуют полностью о деградации вообще нравственной уже. Значит, спектакль разыгрывают, руками разводят, как такое получилось, злоупотребление, когда 2 года назад, насколько я понимаю, лично президент, тогда еще Путин, подписывал постановление об образовании. И сейчас разыгрывают спектакль, что же такое случилось. То есть практически почти уже черным по белому воруют, как говорится, в открытую. И у меня вопрос вот о пресловутом импульсе. Вот неужели, так сказать, или вот должны быть какие-то вот экстремистские вещи, типа революции, или каким все-таки образом нас, как говорится, вытащить себя за волосы? Или надо объявить войну какой-нибудь Швеции и сдаться, чтобы они нам конституцию навязали? Спасибо.
Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Надо поберечь все-таки Швецию. Она нам пригодится хотя бы в качестве примера, как надо жить и стремиться к этому примеру в мирных условиях. Что же касается госкорпораций, то наш радиослушатель абсолютно прав, обратив внимание на то, что это очень напоминает театр. Действительно, вначале необходимо... Вначале власти создали госкорпорации, собрав туда значительные куски государственной собственности, а теперь они собираются приватизировать.
Но они их сделали непрозрачными абсолютно сначала, не подконтрольными.
Я думаю, что ни для кого не является секретом, кому в условиях нынешнего политического режима могут достаться таким образом приватизируемые государственные корпорации. Что же касается цены, которую можно получить за такие приватизируемые госкорпорации, можно вспомнить опыт приватизации компании «Роснефть», которая официально была, называлась регулярно государственной компанией, но которая одним росчерком пера российского правительства еще в 2005-2006 годах была выведена из государственной собственности, и средства от реализации части пакета акций «Роснефти», ни копейки не поступило в российский государственный бюджет. Полностью эти 12 миллиардов долларов поступили на счета совсем других лиц. Поэтому наш коллега совершенно прав, обратив внимание на то, что разыгрывается спектакль. Спектакль, конечно, который занимает некоторое время.
Я не могу все-таки не вернуться к посланию. Мне очень понравился логический ряд, связанный с Северным Кавказом. Сначала говорится, что уровень коррупции, насилия, клановости беспрецедентный. Потом говорится, что там жизнь тяжелая, и будем финансировать Юг России и Чечню на 26 миллиардов, Ингушетию на 32 миллиардов. Потом говорится, что часть средств открыто разворовывается чиновниками в условиях массовой безработицы. И затем назначается, или говорится, что будет назначен человек, ответственность за положение дел в этом регионе. Как вы прокомментируете такую логику?
Вы еще не все цитаты прочитали. К этому можно было добавить, что вначале следует цитата о том, что уровень коррупции невероятен, и разворовываются государственные средства, после чего следует рекомендация. А теперь мы увеличим финансирование этого региона.
Да, это именно увеличение.
Вначале говорится, что там есть соответствующие проблемы, и с этими проблемами мы будем бороться как?
Но плюс создадим... война признана еще, кроме
да. И мы, как мы на это отреагируем? Мы создадим лагерь. Конечно, слово «лагерь» в российской коннотации, в российском сознании носит определенную коннотацию. Причем такой общекавказский лагерь создадим уже не только в одном регионе, а уже, видимо, на территории всего Кавказа. Нет, много на что можно обращать внимание, но это как раз тот случай, когда не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать, или вот авторы этого послания решили побороться за лавры Виктора Шендеровича или Михаила Жванецкого. К большому сожалению, мы имеем дело не с специалистами в области сатиры и юмора, а с людьми, в руках которых находится государственная власть, и кто своими решениями приводит к тому, что страна по-прежнему продолжает погружаться, только теперь уже гораздо более быстрыми темпами, вот в ту пучину правовой и политической деградации. Ну и вообще, честно говоря, для любого человека, для любого гражданина, нормального гражданина нашей страны, слышать и видеть подобные вещи, вне всякого сомнения, неизмеримо тяжело, поскольку вначале не покидает чувство неловкости, постепенно перерастающее в чувство глубокого стыда.
Ну а как же это все и одновременно происходящая перезагрузка отношений с Соединенными Штатами?
К большому сожалению, наши зарубежные партнеры стараются делать все возможное для того, чтобы соответствовать этому новому уровню, скажем так, компетентности, как национальной, так и в области национальной политики, так и в области международных дел.
То есть Запад России, как всегда, не поможет?
Я думаю, что как раз вот в последние годы, возможно, с приходом некоторых администраций в некоторых западных странах, стало совершенно очевидным то, что, о чем многие догадывались и ранее, что все то, что надо делать, мы сможем делать только сами, своими собственными руками.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был известный экономист Андрей Илларионов, член президиума, кстати, Национальной ассамблеи, вел передачу Михаил Соколов. А итоговый выпуск программы «Время свободы» 12 ноября проведет Дмитрий Волчек. Дмитрий Медведев хочет сократить число часовых поясов и отправить россиян к другим планетам. Это мы не успели обсудить.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Протестующие милиционеры дружными колоннами двинулись в интернет.
Комментарии экспертов.
Политики и политологи обсуждают послание президента Федеральному собранию.
В блогах Свободы.
Путешествие по России и Эстонии в инвалидной коляске. Блог Михаила Коваля.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.